Нам 15 лет. Радио «Комсомольская правда». Радио с историей. КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Здесь Александр Коц с аналитикой событий, связанных со специальной военной операцией за последнюю неделю. Ну и не только событий. Очень много, Саш, приветствуем.
Это да, приветствую.
И американские миллиарды транши на Украину, которые пошли, и ракеты, и миллиарды немножечко другого характера. С них, наверное, и начнем сегодня.
Ну да, погнали. Чат у нас там есть, конечно, да, главная тема последних дней, несмотря на определенные успехи в зоне СВО и очередной все-таки санкционирование. Пакет помощи от американцев в Украине. Все-таки самая обсуждаемая новость – это задержание и арест заместителя министра обороны Тимура Иванова. Ты знаешь, меня вот в этом контексте что цепляет? То, что все восприняли это как некую данность. Да? Вот среди реакций экспертов, в соцсетях, в комментариях вот нет такого, чтобы кто-то посмотрел и сказал, неужели, да не может быть, да это же человек в погонах, да это же слуга государев.
Да погон-то какие, да, маршал, то есть, он не меньше.
Нет какого-то, да, удивления, то есть все воспринимают, ну это же стройка, да, там все воруют, и как бы нет вот этого удивления или какого-то, ну, вот эффекта неожиданности, да, все воспринимают это как данность. Я вот в связи с этим хотел бы к нашей аудитории обратиться и задать вопрос. Вас бы вот удивила бы чья взятка? Вот кто по-вашему, со взяткой никак, с коррупцией не ассоциируется, и вдруг вот его бы задержали, вы бы очень сильно удивились, поразились, не могли ждать такого от этого чиновника или от этого человека, да, пишите в чатик, у нас идет трансляция в нашей группе ВКонтакте «Радио Комсомольская правда», там можно и вопросы задавать, и отвечать вот на этот мой вопрос, кто бы вас удивил своей взяткой.
А тут, кстати, написали, где-то мне попадал, что рекорд не перебит, да, вот называлась сумма там миллиард, но были ребята, которые 5 миллиардов успели отоварить, ну, это из МВД, по-моему,
был, да? Был вот полковник МВД Захарченко, МВД. Был такой, у которого дома нашли такие палеты с деньгами, как в фильме, в сериале Breaking Bad. Есть такой сериал про наркобарона самоучку, где у него он хранил черный нал, вот тоже в таких же палетах любил на них поваляться. Ну, в общем, возвращаемся к нашему заместителю министра обороны Тимуру Иванову. Тимур Иванов отвечал в Министерство обороны за строительство и расквартирование личного состава. Это не военный человек, он пришел с гражданской службы, и, собственно, ту форму, которую мы видим на нем на разных протокольных кадрах, это форма гражданского служащего, а погоны, конечно, не маршальские, это погоны государственного советника, я уж не помню, по-моему, первой степени у него.
Но если военный такие погоны, то это все равно шибко масштабно.
Ну, по крайней мере, выглядит внушительно. Да. Человек пришел из гражданской сферы, был бизнесменом, гендиректором оборонстроя, работал после того, как ушел из московского правительства, где он занимал пост заместителя председателя правительства Московской области, а с 16 года указом президента назначен на должность заместителя министра обороны. Жилищные вопросы, медицинское обеспечение, строительство, реконструкция, капремонт, военная ипотека – это вот все та сфера, за которую отвечал Тимур Иванов.
Интересно, кстати, земельные вопросы входили в его сферу ответственности?
Ну, это возможно, тоже. Но это все-таки имущественные вопросы. Есть, да. Есть еще имущественный департамент в Министерстве обороны. Ну, какое там подчинение, я вот сейчас не скажу. Когда мы что-то слышали о Тимуре Иванове? Мы слышали о нем в период пандемии, когда Министерство обороны строило вот эти многопрофильные медицинские центры, которые назвали ковидными госпиталями. Их было построено, по-моему, 16 штук по всей стране. Строили очень быстро, строили, что называется, оперативно, чтобы размещать как военных заболевших, так и гражданских. Все тогда было у нас в таком симбиозе. Строил он по всей стране вот эти кадетские корпуса, Нахимовское училище в Севастополе. Все это тоже относилось к его вотчине. Строил, ну, также вот все эти новостройки служебного жилья, о которых дружно сообщали все средства массовой информации, о новоселье военных и так далее, и так далее. Ну, то есть сфера, с одной стороны, вот она на виду, а с другой стороны, как говорят, очень взяткоемкая. Помимо Тимура Иванова были задержаны пока еще два человека. Один из них – это Сергей Бородин. Многие, в том числе и я, честно говоря, сначала подумали, что это бывший замруководителя департамента расквартирования Минобороны, который в 2022 году уже засветился в скандале коррупционном, но оказалось, что просто они полные тезки. А тот как бы как раз в махинациях с землей был уличен. Пытались они 45 гектар, принадлежащих Министерству обороны, на 900 миллионов рублей себе присовокупить. Но нынешний Сергей Бородин к этому отношения не имеет. Бородин, как пишут со ссылкой на различных знакомых и родственников, очень близкий друг Тимура Иванова, они крестили детей друг друга, ну и долгое время работали вместе. И еще один товарищ, значит, Тимура Иванова, который сегодня был в четверг арестован, это Александр Фомин. Он один из учредителей строительной компании «Олимпсити-Строй». Также взят под арест по подозрению в даче взяток заместителю министра обороны. Компания его, кстати, вот, например, занималась строительством того самого Нахимовского училища в Мурманске, кадетского корпуса в Омске, в 22-м году возведение тех самых многопрофильных медицинских госпиталей в Питере, один из главных застройщиков сегодня в Мариуполе, ну и, соответственно, работает на других направлениях в новых регионах тоже очень активно. Тимур Иванов, его помнится, после ковидной эпопеи награждал медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Эти съемки сейчас появляются в интернете, всплывают протокольные кадры этих награждений. Вот такая вот компания. Да, как говорят адвокаты, речь идет не о какой-то физической взятке. Вот тебе дали денег, а ты дал подряд какой-то или что еще что-то своему другу. Да? И из того, что пока известно, это были, ну, даже и не взятки сами по себе, это была некая дружеская услуга, когда люди, обладающие ресурсами строительными, да, или ремонтными, оказывали различные услуги за министра обороны по ремонту его недвижимости, по строительству каких-то там объектов на его земле и так далее, и так далее. Ну, вот у меня сосед, да, у него есть своя, допустим, строительная фирма. У меня сорвало крышу, когда снег таял, вот под весом сорвало, значит, снегоудерживатель. А у меня друг-строитель, я его попросил, пришлешь мне своих рабочих? Он присылает своих рабочих, они ремонтируют крышу, и он говорит, мы же соседи, тебе бесплатно, мы же друзья. И все, ты уже как бы прилип, да, к статье. А статья серьезная, особо тяжкая. 290-я часть 6-я. Это особо крупный размер. Государственный служащий там до 15 лет. Поэтому и вот этот особо крупный размер. Поначалу-то говорили, взятка 1 миллион. Но на самом деле особо крупный размер, он считается от миллиона. А это может быть и 10 миллионов, и 100 миллионов, и миллиард, и 20 миллиардов. Я слышал, такая сумма тоже озвучивалась. У Тимура Иванова уже есть два адвоката. Одного из них я прекрасно знаю, мы как-то с ним рубились давным-давно по делу капитана Ульмана. Было такое громкое дело в Чечне, группа ГРУ в ходе операции по поимке арабского эмиссара Хаттаба убила 6 человек, мирных граждан. Ну, такое громкое дело было, да, и выступал это адвокат Мурат Мусаев на стороне чеченцев. Тогда группу Ульмана дважды оправдал суд присяжных, но вот на третий процесс, которому подключился Мурат Мусаев, все-таки их осудили. Они, правда, сбежали и так в тюрьму и не сели, и до сих пор неизвестно, где они. Но меня вот зацепило сам профессиональный путь этого адвоката. Он всегда был на противной силовикам стороне. Он, например, защищал убийцу полковника Буданова, Юсупа Хаджи Темирханова, обвинял тогда силовиков в фальсификации уголовного дела и в похищении и пытках этого подзащитного своего. Был адвокатом такого Альберта Цагоева, который расстрелял сотрудников охраны президента и премьер-министра Южной Осетии. За убийство двух человек он получил всего 2,5 года. Мусаев тогда доказал состояние аффекта. Защищал подозреваемых в убийстве Политковской, которых при нем оправдали, но потом уже на новом рассмотрении посадили все-таки на длительные сроки. Помните, был такой чеченский берсерк, который дрался с ОМОНовцами на Пушкинской площади на акции протеста. Вот тоже он его защищал. В общем, странный выбор для министра обороны, защитника, который всю жизнь, наоборот, старался посадить военных, либо отмазать террористов. Ну, работа, конечно, у адвоката такая, да, что он вынужден защищать любого, кто обратится к нему за помощью, но вот выбор у него был такой. Сейчас небольшой перерыв, после которого снова вернемся в студию. Не переключайтесь, оставайтесь с радио «Комсомольская правда».
КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
Да, возвращаемся в студию, уже заканчивая тему ареста Тимура Иванова, заместителя министра обороны Российской Федерации. Тут я спрашивал в предыдущей части, чья взятка вас бы удивила? Вот кто у вас с коррупцией совершенно не ассоциируется? И вот прислали сообщение, Валерия говорит, что Бастрыкин. Вот очень удивил бы, если бы вдруг попался на мздоимстве. Ну, согласен, да, у Бастрыкина такой большой кредит доверия, наверное, у нашего общества, он высказывается по всем самым острым темам, этим очень симпатичен, да, то есть такой образ справедливого чиновника, который реагирует на любую несправедливость, простите уж за тавтологию, да, ну и новому заместителю министра, тут говорят, все-таки уже подписан приказ о увольнении Тимура Иванова с должности замминистра, который отвечает за строительство, и новому замминистра я бы посоветовал все-таки, ну, помимо вот этих проектов строительных, которые несут в том числе, да, и имиджевую нагрузку, ну, ничего себе, Минобороны восстанавливает жилье на новых территориях, Минобороны строит ковидные госпитали и так далее, немножечко все-таки спуститься на землю и посмотреть расквартирование. Все-таки это тоже по ведомству этого замминистра, как живут люди в зоне СВО, элита наша, ВКС. Я был просто шокирован на одном из аэродромов вблизи зоны СВО, с которого летают ежедневно летчики по несколько раз в день к линии боевого соприкосновения, выполняют государственные задачи, боевые, вот, а живут, ну, в совершенно неприемлемых условиях. Я таких условий, честно говоря, даже не помню, когда последний раз в армии видел.
Вот. Это военные городки или войсковые части?
Это военный городок, это общежитие, в котором живут офицеры. Офицеры-летчики, боевые летчики. И, ну, простите, это нечеловеческие условия. Так наша элита жить не должна. Если мы за месяц можем построить многопрофильными медицинский центр силами военных строителей, давайте все-таки построим для наших летчиков, да и не только для летчиков, я подозреваю, что такие условия можно найти в разных частях нашей страны, вот провести все-таки какую-то ревизию, да, где проживание наших офицеров не соответствует просто просто современному миру. Да.
Не соответствует лучшему сейчас уже.
Да, лучшему, ладно, стоять. Хотя бы приемлемому. Ну, конечно,
люди находятся на передовой, да, тем более рискуют жизнями, семьи у них. Это лучшее должно быть, да. что может быть.
Если вдруг кого-то заинтересует из тех, кто принимает решение, я скажу, что это из аэродрома, но, мне кажется, проверять надо все аэродромы. Пожалуйста, общежитие прямо напротив кафе, прямо напротив ЧПК. Вот. Но так, вот еще пишет Александр, что самый честный чиновник у нас Элла Памфилова. Это у нас глава центра сберкома. Она, по мнению Александра, тоже не ассоциируется с коррупцией, не может брать взятки. Переходим к другой теме. Да, у нас на минувшей неделе все-таки разродился конгресс пакетом, при принятии пакета помощи для Украины. Мы обсуждали это в прошлой программе и, собственно, ну, предсказывали, да, такое развитие событий. Изначально говорили, что нет конфликта в США между республиканцами и демократами, и те, и другие за помощь Украине. Никто не хочет помогать России победить незалежную, поэтому принятие этого пакета помощи было лишь вопросом времени. Не хотели принимать в одном пакете, да, и израильскую помощь, и тайваньскую, и украинскую, и еще это как-то надо увязать с ужесточением миграционных правил на границе с Мексикой. Но вот все-таки как-то они там договорились. Половина республиканцев, правда, проголосовали против принятия украинской помощи, но другой половины хватило для того, чтобы большинство все-таки утвердило этот 61 миллиард, из которого половина, а то и больше, уйдут в американскую оборонку, какая-то часть уйдет на обеспечение американских войск в регионе, как они это называют, еще какие-то крупные суммы уйдут на оплату, собственно, американских операций на территории Украины, ну, это и разведка, и все эти дела, связанные с обслуживанием хитрой техники, вот, но, как сказал Байден, да, объявляя о том, что он подписал этот указ о выделении помощи, она пойдет в течение часов. На самом деле она пошла еще до подписания, до принятия это Конгрессом этого пакета помощи, потому что в Штатах уже признались, что те же ракеты АТАК-МС, дальнобойные ракеты, которые запускаются с Хаймарсов, уже были поставлены Украине в марте. Мы видели их применение по Джанкою в Крыму, мы видели их применение по Бердянску. Это было в этом месяце. То есть, несмотря на то, что пакет помощи еще не был одобрен, тайные поставки уже были, и они были всегда, в том числе и поставки, допустим, Хаймерсов, еще до того, как Хаймерсы официально одобрили в Америке для поставок на Украину. Что им передают сейчас в первую очередь? Первый пакет помощи, он оценивается в миллиард. Там передаются вот то, что прямо вот сейчас, да, необходимо Украине. Это артиллерийские снаряды 155 мм, это снаряды к реактивной артиллерии 2,27 мм «Хаймарс», это оперативные тактические ракеты «Атак-МС». Там не прописаны, но там написано, что и иные боеприпасы к «Хаймарсу». «Атак-МС» запускается к «Хаймарсу». Я думаю, что и они в этом пакете проговорены. Идет поставка зенитных ракет, там какое-то количество «Брэдли», оно не указано, какое количество «Брэдли». Ну, что-то там на ремонт идет, какая-то там бронетехника небольшая. Ты знаешь, интересно сравнить вот этот пакет помощи с чем-то аналогичным по сумме в прошлые пакеты. И если мы посмотрим летом, там, по-моему, на 800 миллионов был на транш очень большой летом прошлого года, то там все-таки немножко другая номенклатура была. То есть тогда у них еще были какие-то надежды, что они будут наступать. Тогда было очень много артиллерии в пакете помощи. Тогда было очень много БМП различных модификаций, БТР различных модификаций. Да, то есть все машины разминирования, машины эвакуации. То есть тогда все было рассчитано именно на какую-то крупную наступательную операцию. В нынешнем пакете помощи, который вот, первый, да, миллиард, который пришел на Украину, неизвестно, что там будет дальше, но вот в первом миллиарде ничего, чтобы говорило о наступательных каких-то амбициях Запада, нет. То есть там прежде всего выдается то, что поможет Украине удержать фронт, чтобы он не рухнул окончательно. Потому что мы видим, что к западу от Авдеевки выдыхается противник, вот серьезно выдыхается. Мы видим, что и на Очеретинском направлении, Очеретина – это такой населенный пункт, который находится на возвышенности, и с него видно и левый фланг, и правый фланг. Там мы прорвали оборону, занимаем этот населенный пункт. К югу от него Соловьёво, такой населенный пункт,
уже
занимаем.
Уже предложили переименовать в Соловьёво лайф.
Да, в общем, там бердычи скоро попадут в окружение на Красногоровском направлении, давим. То есть мы поймали кураж, и вот эта нехватка каких-то средств поражения, она сказывается. А против FPV-дронов у нас теперь действует царь Мангал. Царь Мангала, если кто не видел, видеоролики и фотографии у меня есть в телеграм-канале, можете посмотреть. Сейчас такая новый хит сезона, когда наши танки обшиваются железными листами, на них ставятся мощные системы радиоэлектронного подавления, и этот танк едет впереди, а за ним едет верница примерно таких же БМП, которые под защитой, значит, этого танка с РЭБой завозят в ту же Красногоровку, и они там разматывают противника. Ну вот, а что делать? Надо что-то придумывать. Конечно, это не от хорошей жизни все придумывается, потому что в идеале-то должна быть комбинированная защита техники, которая состоит, с одной стороны, из средств РЭБа, а с другой стороны, из средств поражения этих дронов, которых у нас пока просто не придумано, да. Я думаю, к этому мы еще придем. Так вот, насколько, в принципе, вот эта передача, да, на 61 миллиард, ну, 23 из которых останутся в Америке, насколько она опасна для нас?
А и в чем, кстати, Саша, проблема была раньше передать? Или они это только изготовили сейчас и смогли...
Ну, да нет, раньше просто не могли договориться демократы и республиканцы по поводу миграционного законодательства, по поводу миграционного ужесточения на границе.
Да. То есть техника была вся на складах?
Но, понимаешь, на складах была техника, которая, в принципе, нужна-то и самому. Да? То есть сейчас то, что мы видим, это отрываем от себя любимого, это мы немножко, они немножко обнажают свою обороноспособность. Особенно, когда речь касается систем противовоздушной обороны. Вот немцы, да, одну передали, это они оторвали от себя любимых. Там еще 6 хотят оторвать. Это тоже будет то, что понизит обороноспособность этих государств. Готового вот того, что надо, необходимо на Украине, ну, разве что боеприпасы есть, да, все остальное, да, это все-таки такие вещи, которые, да, они предполагались в передаче Украине, но они должны быть чем-то заменены. Вот поэтому 23 миллиарда остаются в Соединенных Штатах Америки, идут в оборонку, где Пентагон заказывает какие-то системы уже для себя, для обороны Соединенных Штатов Америки или каких-то европейских стран, которые там из кубышки что-то передали Украине, и, собственно, поэтому половина денег остается, вкладывается в американскую экономику, идет американским рабочим и остается в госказне частью в качестве налогов. Да, вот такая хитрая формула. Чем грозит вот этот пакет помощи? Давайте обсудим после небольшого перерыва. Новости, потом вернемся. Не переключайтесь.
Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят самые честные итоги недели. И с оптимизмом смотрят в будущее.
Мы все должны сказать спасибо нашим ребятам, настоящим героям, которые мужественно защищают рубежи. Все прекрасно понимают, что это только начало, и многие говорят, рано радоваться. А я считаю, что говорить о том, что русское оружие, русские солдаты и офицеры блестяще справляются с противником, нужно.
Каждую пятницу в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда» слушайте программу «Тактика Данюка». КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов, Александр Коц. И ваши вопросы, любые по традиции этой программы, мы стараемся к ним обращаться по ходу дискуссии или в конце, если останется время. Транши, выделенные на Украину Соединенными Штатами Америки, начали обсуждать мы до новостей. И, в частности, коснулись, что пришлось от себя любимых, да, отрывать. Но, тем не менее, почему-то американская пресса, западная пресса все больше и больше пишут о том, что деньги, оружие американцев не помогут, Киев падет, русские войдут, и все уже бесполезно. Завидной периодичностью все вместе и по отдельности.
Есть некое разочарование в западной прессе, в западных СМИ у меня, не то чтобы оно какое-то свежее, да, я начал разочаровываться в них еще в 2008 году, после войны в Южной Осетии, когда они показали себя с совершенно некрасивой стороны, и вдруг я понял, что признанные мировые бренды средств массовой информации могут просто врать своей аудитории, а здесь показывают свою некомпетентность. Но та же публикация, вот недавняя Wall Street Journal, где она пишет о нашем наступлении на Часов-Яр и называет этот населенный пункт последним опорным пунктом Украины в Донбассе. Как будто нет у нас Славянского, Авдеевского Торск. Направления, как будто нет Константиновки, Дружковки, Краматорска, Славянска, там выше Николаевка, там еще Лиман вообще-то, который мы потеряли, и так далее, и так далее. Вот, то есть не всегда то, что пишет западная пресса, соответствует действительности и вообще представлению западных журналистов о том, что происходит у нас на поле боя, не всегда профессиональное. Да? Здесь есть какие-то авторы, которых интересно почитать, да, которые действительно наблюдают за тем, что происходит, и дают взвешенную оценку. Но в целом то, что пишет Запад о плачевном состоянии украинских войск, о том, что вот-вот мы прорвем фронт, и Украина неминуемо проиграет, ну, это все неправда. Украина, конечно, неминуемо проиграет, но не сегодня, и не завтра, не скоро. Насколько эта помощь, 61 миллиард, повлияет на вот сегодняшнюю, да, ситуацию на поле боя? Причем это ведь не только 61 миллиард США, да, там Япония, я уж не помню, 15, что ли, миллиардов собирается, там есть европейская помощь, ну, то есть там на...
Скребли по сусекам.
Под сотенку-то придет, но проблема-то нынешняя в том, что есть деньги, а купить на них что-то готовое вот прямо сейчас невозможно. И, собственно, Украина с этой помощью попадает в ту же ловушку, в которую она попала в прошлом году, когда поставки были очень сильно растянуты по времени. То есть они вот таким тонким слоем были размазаны маслом по горбушке, и невозможно это было соединить все в один какой-то ударный кулак. Они попытались на Запорожье, но даже тогда они говорили, что нам не хватает там того-то, сего-то, слишком затянули с артиллерией, слишком затянули с боеприпасами к Хаймарсам, и так далее, и так далее. Вот сейчас, во-первых, объемы в разы меньше. Вот в разы меньше. Им сейчас надо 500 танков, им не могут сейчас дать 500 танков. Им могут дать там 3 десятка, 5
десятка. Они сейчас не наступают, а в обороне. Все равно им надо больше.
Все равно надо больше. И боеприпасов надо больше. Их просто в мире нет, да, вот такого количества боеприпасов, чтобы создать паритет с нами. Как они говорят, сейчас на один украинский снаряд приходится 10 российских. Но будет на 5 российских приходится один украинский. Это все равно не то, что может сегодня устраивать украинскую сторону. Вот, поэтому, ну, безусловно, наличие новой техники, новых боеприпасов хуже, чем их отсутствие. Конечно, это каким-то образом скажется на линии фронта. Это замедлит наше продвижение, это увеличит потери наши, но и украинские тоже. Да, и это, ну, придаст новый стимул нашим и летчикам, и ракетчикам, и из противотанковых подразделений, которые охотятся за западной техникой, даст какую-то мотивацию работать больше, сильнее, вот, и качественнее. То есть, чем больше будет техники на линии боевого соприкосновения, тем краше будут ежедневные сводки о Игоре Евгеньевиче Коношенкове, потому что будет больше уничтоженной техники. Но, безусловно, это замедлит продвижение, потому что готовят вот этими первыми поставками готовят к обороне Украину. И, допустим, там, где сегодня мы можем одними силами пройти, завтра нам уже придется ресурсов придавать больше. То есть ничего смертельного сейчас происходить не будет, потому что не будет одномоментной поставки техники и вооружений, и боеприпасов на 61 миллиард. Не будет этого. Вот. Это все очень сильно будет растянуты по времени, и им надо сейчас выдержать наше наступление, которое они ожидают с мая по июнь, как будто вот до этого никакого наступления не было, и вот Авдеевка это было не наступление, сейчас там на, к западу от Авдеевки и на Маринском направлении мы тоже не наступаем, и на Часовьере это тоже еще не наступление, вот, но они ждут какого-то серьезного нашего наступления, и Украину будут готовить именно к обороне. Для обороны, конечно, надо меньше ресурсов, чем для наступления, но параллельно они будут восполнять вот это утраченные ресурсы Украины и вливать новую кровь в разбитые бригады, готовить постепенно ударный кулак с расчетом на, там, допустим, 25-й год, да, на зимнюю кампанию 25-го года. Это вполне можно допустить, и еще неизвестно, последний это транш помощи или не последний, потому что, допустим, если Украина покажет какой-то прогресс в той же активной обороне, то это, наверное, заставит американских конгрессменов подумать о еще одном транше помощи. Если Украина начнет какие-то успешные атаки по нашим тылам, то это тоже какой-то стимул, да, для спонсоров этой войны, для того, чтобы поддерживать этот тлеющий очаг и не давать ему постепенно затухнуть. А то, что таких атак будет больше, ну, совершенно очевидно, иначе бы американцы не давали Украине ракеты атак МС. Они рассчитаны как раз на то, чтобы бить по нашим глубоким тылам. При этом в Соединенных Штатах Америки говорят о том, что они не санкционировали удары по российской территории, исключительно по украинской. Поскольку Крым считается американцами Украиной, то Крыму, наверное, придется не сладко.
И они потом сказали, что могут бить, потому что могут, потому что Украина имеет право на это.
Да. А собственно, атака МС из Харьковской области может доставать до Воронежа, пожалуйста. А вот, поэтому вот эти атаки, они будут продолжаться. Но на поле боя, что называется, на земле, да, где сталкиваются лбами пехотинцы обеих сторон, ну, это не сильно повлияет. Конечно, усложнит работу, но не сильно повлияет.
Террорист Буданов, экстремист, заявил, что предрек Украине тяжелые времена середины мая. Что он имел в виду? Ну, и говорит,
что предрек?
Тяжелые времена предрек Украине тяжелые времена середины мая. Но не стал раскрывать, в чем именно будут заключаться трудности, но, говорит, проблемы с середины мая будут, русские проводят комплексную операцию.
Да. Ну, вот такой человек-загадка. Буданов, которого в сети называют мамин пирожок. Да. Но это вот то самое наступление, которое мы должны начать в мае-июне, о котором...
И Аптел Алаудинов тоже говорят, что с июня, с мая ситуация изменится.
Аптел Алаудинов вообще такой неисправимый оптимист. Ну, правда, не такой оптимист, как Скотт Риттер, например, но тот вообще вне досягаемости оптимизма. Вот. Но на самом деле, честно скажу, я не очень уверен, что у нас будет какая-то крупная кампания, которая будет очень сильно отличаться от того, что мы уже проводим на Западном фронте, я имею в виду к западу от Донецка. Я думаю, что будет решаться вопрос с Часовьяром в ближайшее время, и, возможно, что-то намечается в Харьковской области, потому что мы видим, как активно мы работаем на этом направлении, как мы ювелирно сшибли телевышку на минувшей неделе в Харькове. Мы пытались это сделать в 22-м году, у нас ничего не получилось. Наши самолеты обстреливать, несколько ракет пролетели мимо, и мы бросили эту затею, а тут вот...
Действительно, ювелирно, кстати, это шпиль маленький. А и там же не телевизор цель была погасить, а там висела система ПВО, да, насколько
он сообщает? Ну, система ПВО, это сообщает какой-то странный источник, на который в последнее время ссылаются информагентства, некий представитель некого подполья. Mm-hmm. Вот, на самом деле, не знаю, зачем ПВО вешать на телевышку, просто это очень высокая точка, на которой размещаются ретрансляторы связи, в том числе военные, ретрансляторы для дронов и так далее, да. Поэтому для разведывательных, в том числе дронов, которые летают над нашей территорией в той же Белгородчине. Поэтому, конечно, это такой объект. Но мне это напомнило просто начало специальной военной операции, когда я как раз заходил с Киевской области, и там в первую очередь как раз взрывали вышки сотовой связи, телевышки, телепередатчики и так далее, и так далее. В общем, будем надеяться, что это некая предтеча установления, как говорил Владимир Владимирович, санитарной зоны на территории Харьковской области в нашем приграничье. Вот. Собственно, поэтому я и утверждаю, что какого-то крупного наступления не будет, да, о котором говорит Буданов, но тяжелые времена их, конечно, ждут, потому что в том числе и вот эти поставки, они не могут тоже сиюминутно, вот то, что они озвучили, сиюминутно пересечь границу, это тоже время, это тоже растянутый месяц, а пока месяц этот не истечет, конечно, им будет тяжело.
Но зато им нужны
тяжело.
Люди, да, и новые
небольшой
мобилизации.
Перерыв, да, про людей поговорим после перерыва.
Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
Возвращаемся в студию. Продолжаем разговор о... Ну, вот сейчас мы затронули тему приграничья, да, о возможной нашей операции там, по установлению санитарной зоны. Я вот забыл тоже очень важную новость на минувшей неделе. Выступал перед Советом Федерации генеральный прокурор России Игорь Краснов, и он поднял тему, о которой там, мы, военкоры, говорим там, последние полтора года. Да, такая несправедливость, когда в приграничье люди, которые выполняют реальные боевые задачи, да, отбивают крупномасштабную войсковую операцию противника, а получают совершенно другие деньги, нежели участники специальной военной операции в зоне СВО. Там в одном окопе, допустим, мобилизованный получает 200 тысяч рублей, да, в приграничье, пограничник получает 50 тысяч рублей, а срочник, себя очень круто проявили вот в недавней, да, вот этой эпопее с, в кавычках, беспримерным походом РДК, запрещенного в России, сотоварищи, да, на Белгородчину, ну, очень здорово себя проявили, героически. Вот срочники получают 2900 рублей. Но мы, кстати, перед президентом эту тему тоже поднимали в июне прошлого года, и президент тогда согласился, что да, надо уравнять все-таки как-то. Я надеюсь, что все-таки после выступления Игоря Краснова это уравнение произойдет, и оно произойдет не в сторону 2900 рублей, а все-таки мне говорят, ну они же не всегда там выполняют вот эти вот боевые задачи, да, в приграничье, так и в зоне СВО не все выполняют, не все сидят на переднем крае, очень много людей сидит в тылу, и все равно их труд оплачивается, потому что это зона боевых действий, потому что гипотетически они могут попасть под высокоточное оружие и так далее, и так далее. Вот. Поэтому тут еще по выплатам, да, на этой неделе поднимался вопрос. Мы на этой неделе похоронили товарища. Семен Еремин погиб на Запорожье. Отличный парень, военкор Старой гвардии, который начинал еще, по-моему, с Южной Осетии. Командировки были в Сирии. И здесь он в Донбассе с самого начала, с 14 или с 15 года. Вот, похоронили мы на этой неделе. И снова был поднят вопрос там, о статусе, да, журналистов в зоне боевых действий. Потому что вот погиб человек, да, но он хорошо из большой медиагруппы, да, там помогут и родственникам и так далее, да, но там, допустим, выплаты по гибели или по ранению для журналистов не предусмотрены. Много говорят о том, что журналистов надо наделить статусом ветерана боевых действий. Я вот честно скажу, мне с ним ни горячо, ни холодно. У меня редакция, если что, меня не бросит. В 2008 году она это доказала, когда я получил тяжелое ранение, редакция мне оплатила все, начиная от лечения и заканчивая реабилитацией, но в зоне СВО работают журналисты, в том числе и просто сами на себя, да, или на региональные какие-то издания, у них не всегда есть много денег. Поэтому, конечно, было бы справедливо, если бы журналисты, которые работают в зоне СВО, имели те же социальные гарантии, что и военные. Но это справедливо в том числе и для медиков, которые работают в зоне СВО, и для пожарных, которые выезжают на выезды и попадают под обстрелы украинской артиллерии, и спасатели. То есть это вот те профессии, которые, если ты получаешь ранение от воздействия противника или, не дай бог, погибаешь, ты все-таки должен рассчитывать на социальные гарантии государства. Семен Еремин, чтобы там никто не говорил, он выполнял не только задания своей редакции, он погиб за родину. Он выполнял, по сути, дело государственное. Государство, конечно, не должно оставаться в стороне. Ну и еще такая небольшая тема, раз уж мы говорили о боеприпасах, которые поставляются Украине, и те самые АТАКМС, которые пришли тайно еще в марте, это могут быть не единственные тайные поставки на Украину, которые не все признают официально. Вот сегодня, допустим, президент Азербайджана Алиев сказал, что его страна не поставляет и не будет поставлять оружие и боеприпасы Украине. Гуманитарка – да, а вот оружие – нет. Вот сама формулировка, она такая лукавая. Он сказал, не поставляет и не будет поставлять. Но он не сказал слово «не поставляла». Вот. А в конце прошлого года украинский волонтер, бывший военкор Роман Гвачкало, с которым я когда-то был знаком, и даже мы когда-то приятельствовали, там, в Сирии одними дорогами ходили, в Ливии. Вот. Но сегодня он как бы враг, работает на врага, занимается поиском техники, помощи украинской армии. Вот. И у него, как и у любого статусного какого-то медиа-лица на Украине, ярко выраженный синдром недержания воды в попе, вот, он слил своих азербайджанских партнеров в конце прошлого года, опубликовал фотографию из цеха, в котором было большое количество 122-миллиметровых снарядов, и сказал, что это вот для Украины, в одной из стран-партнеров нашей страны штампуют снаряды. А у него за спиной на стене как раз была видна символика азербайджанской компании «Палладиум», которая занимается производством разных военных вещей. В самом «Палладиуме» тогда открестились от поставок Киева снарядов, даже не просто от поставок, открестились от того, что они производят эти снаряды. И вот я буквально 10 минут сегодня потратил на работу с поисковиком и нашел новости о том, как Palladium Group делает снаряды 122-152 миллиметра, и они имеют в 3-4 раза более мощную взрывную силу, чем их аналоги. Ну и нашел, собственно, презентационный видеоролик, где виден цех, в котором что-то делают, но не пока сказано, что снаряда, но этот цех один в один похож с тем, что было за спиной Романа Бачкалы, когда он показывал снаряды. То есть это такая вот позиция Азербайджана. Они вроде как не поставляют, но при этом косвенные доказательства этому есть.
Ладно, это печально.
Да, это печально. Ну, вот что поделать. Ну, кстати, и ГСМ Азербайджан тоже вполне успешно поставляет и, видимо, будет поставлять Украине. А ГСМ – это кровь техники. Без нее она не работает. Да. Возвращаемся, значит, к нашим баранам по поле боя. Помимо все-таки техники, да, Украине нужна и живая сила, потому что в конечном счете все решает пехота, а с пехотой как раз у Украины все не очень хорошо. Приняли они, ужесточили, да, правила мобилизации, ужесточили наказание за эту мобилизацию, и теперь сами не знают, как с этим справляться, потому что у них в военкоматы выстроились очереди, чтобы обновить свои данные, они с этими очередями просто не справляются. Да? Но основной, конечно, удар пришелся по украинцам, которые находятся за рубежом, и сейчас западные средства массовой информации пестрят репортажами из паспортных центров в той же Варшаве, где украинцы устраивают маленькие майданы по своей национальной традиции. То есть все вопросы решаются в ходе демонстрации и вот таких вот массовых выступлений, даже если они за рубежом. И люди оплачивали документы, приходят, и им говорят, а мы теперь молодым людям с 18 до 60 лет никакие консульские услуги не предоставляем, поэтому делайте, что хотите. Ну, вот, собственно, тот безвиз, о котором, наверное, говорил Петр Порошенко, что украинцы смогут ездить куда-то в Венскую оперу, пить кофе, вот он во что выродился. Все эти репортажи наполнены диалогами с украинцами, которые говорят, я не хочу связывать свою жизнь с Украиной, я не хочу воевать за Украину, я вообще здесь осел еще до начала СВО и так далее, и так далее. В общем, печальный такой фактор для Украины, которая пытается затащить живую силу из-за границы к себе домой для попытки отстоять свою государственность. На этом, наверное, все. Еще у нас среди тех, кто не может быть взяточником, Поклонская, Путин, Бастрыкин, Герасимов. Через неделю увидимся. Не переключайтесь.
КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.